Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
Область знаний.
Люди моего поколения, и, конечно же, старше, то есть 30-35 лет, конечно же, смотрели легендарный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Это действительно легендарное кино, совершивший просто невероятный вклад в синематограф, но и самое главное, породивший огромное количество мифов, связанных с ледовым побоищем. Мифы, на самом деле, связанные с ледовым побоищем, связаны с многими факторами. Естественно, это миф о атаке свиньей как строем. Как таковым, это, естественно, то, что битва происходила на льду, и рыцари были настолько тяжелые, что утонули. И один из таких главных мифов – это то, что «вставайте, люди русские, за Русь православную, все вместе против врага». Хочу сразу сказать, я ни в коем случае не умаляю именно военного и политического гения Александра Невского. Просто из-за особенностей исторической дидактики, то есть то, как это отражено в школьных учебниках истории, который не является частью исторической науки, а создан совершенно для других вещей, чтобы ознакомить жителя современного государства и кратко ему объяснить, кто он такой, кто его друзья на данный момент, кто его враги на данный момент, какие самые важные даты в жизни. Кратко, без углубления в контекст, потому что историческая наука – это полное погружение в контекст, изучение источников, и мы исходим от источников. Сперва контекст ледового побоища, а потом мы будем разбирать мифы. В конце 12 века, соответственно, папство и германские феодалы начали так называемый «Дракнах Остен», то есть натиск на восток, на Прибалтику, где жили язычники, то есть балтийские и литовские племена, которых нужно было привести к вере христианской, католической и, соответственно, обложить налогами. В дальнейшем там был основан город Рига, появился рижский епископ, которому для сохранения, скажем так, своей безопасности, для продолжения христианизации региона и для того, чтобы защищать свои интересы, понадобилось, грубо говоря, личное войско. И таким образом был организован орден меченосцев. Официально он назывался на данный момент «Братство воинства Христова в Ливонии». Итак, в дальнейшем они пробрались на границы русских государственных образований, скажем так, точнее, государственных образований на пути из варяг в греки, в частности, Новгорода и Пскова. Еще раз, на этот момент это не единое государственное образование. Они не говорили, что вот мы братья православные славяне. Нет, они смотрели друг на друга как на конкурентов, скажем так. Если интересы сходятся, мы можем быть друг другу полезны. Если интересы, например, сталкиваются в каком-то смысле, и здесь это могло закончиться и полноценной войной. Ближе к 13 веку, соответственно, началась многолетняя борьба за сферы влияния. Этот регион, который между Псковом, Новгородом и, соответственно, землями епископства Рижского, то есть папские земли, это борьба за территорию интересов, потому что там находятся племена, которые и те, и другие настроены брать с них налог. И таким образом начали сталкиваться как раз именно лбами интересными. Самое главное, то, что мы еще должны понимать, то, что не было такого понятия, как национальное государство. Поэтому были люди, которые состояли в родственных отношениях с первыми лицами немецких земель, в том числе и с епископством, и у них были свои собственные интересы, в том числе и в Пскове и в Новгороде были, можно сказать, пронемецкие коалиции, потому что тоже, опять-таки, были свои интересы. Например, князь Ярослав Владимирович нашел убежище у епископа Дербского, который приходился ему, ну, скажем так, не кровным, но все-таки родственником. Он был князем псковским, если я не ошибаюсь, и как раз при помощи именно датчан и при помощи ордена он пытался вернуть себе власть. Еще раз говорю, национального понятия такого вот именно как как вот мы русские, там, или, не знаю, мы славяне, такого не было. Это все-таки нужно смотреть в рамках контекста Средневековья. У него это не получилось, потому что Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, это сделать не позволил. И на долгое время установился мир между двумя конкурирующими, так сказать, группировками. Это государственное образование на пути изваря греки, в частности, Новгород и Псков, и как раз именно немецкие земли. Однако, как мы понимаем, у нас мир, а за спиной держит, как говорится, кинжал. Интриги были просто невероятные.
Крестоносцы и ледовое побоище.
Область знаний.
Некоторое время спустя произошла катастрофа для ордена меченосцев под названием «Битва при Шауле» или «Битва при Сауле». Грубо говоря, когда орден перемещался из точки А в точку Б, местные племена зажали их в болотах, отчего лошади увязли, и погибло огромное количество орденских лиц ордена меченосцев, в том числе и их магистров. И в итоге еще раньше были переговоры по поводу того, чтобы инкорпорировать орден меченосцев, то есть примкнуть к Тевтонскому ордену, а теперь это было решено окончательно, потому что иначе не будет возможности защищать эти земли. И в итоге так у нас появилось Ливонское ландмайстерство, то есть, грубо говоря, региональное отделение Тевтонского ордена. Поэтому да, Александр Невский сражался с рыцарями Тевтонского ордена. В русских землях тем временем тоже происходили политические движения. Например, Александр Ярославович был изгнан с княжеского места в Новгороде, но потом епископ приказал вступить на землю Новгорода, начать там грабежи, и поэтому Новгород был вынужден принять назад Александра Невского. Александр Невский начал чистки, но тем временем он все-таки продолжил свою политику по защите своих собственных земель и интересов, которые у него лежат. Вернули, соответственно, Псков в зону влияния Новгорода, точнее, в зону влияния русских государственных образований, потому что в Пскове, как я уже сказал, была пронемецкая партия на тот момент. И самое главное, то, что мы должны запомнить, еще раз, смотрим в контексте. Когда Александр Ярославич приходит как ответ на действия епископата в земли епископства и начинает там грабежи, это не значит, вот он гад-то какой грабит и все остальное. Смотрим в контекст источников. Нельзя рассматривать современной моралью то, что было в 13 веке, и с 13 века с той моралью нельзя смотреть то, что происходит сейчас. Нельзя так натягивать. Это как минимум глупо, как максимум неакадемично. Таким образом, это была основа и база войны. Можно недалеко отходить, через 100 лет, Гранд Шевоше или Великая прогулка Черного принца, когда он сжег Францию просто в пепел, превращая ее, тем самым выбивая налогоплательщиков французской короны, те, кто приносит ему еду и прочие товары и услуги. Теперь самое интересное. Переходим к мифам. Миф первый. По поводу построения Тевтонского ордена свиньей, которые врывались как хряки, друзья, ничего этого не было. Первый, кто об этом начал писать, это историк Карамзин в «Истории государства российского». И нет, мы не можем использовать исторические труды, историографические, которые актуальны для 19 века, потому что особенности историописания, которые есть в 19 веке, это буквально как написание романа. Там относились к источникам очень фривольно и добавляли очень много отсебятины. Это не значит, что они плохие, нет, это просто они не актуальны для современной исторической науки. Серьезно, смотреть, вот именно изучать историю, допустим, Древней Руси по источникам Карамзина, ну, ребят, это, скажем так, как изучать войну Наполеона 1812 года только по «Войне и мир». Вот, по книге «Война и мир» — это такое себе, друзья, там слишком много будет неточностей, а также еще и привираний. Так вот, у нас нет ни единого источника, который говорил бы об этом как о построении. У нас новгородская первая летопись говорит, соответственно, прошибошейся свиньёю, и это у нас как такое эмоциональное описание, что отряд крестоносцев ворвался, соответственно, в строй русских, как свинья побежала к корыту. Потому что у нас нет упоминаний подобного построения какого-то в воинском искусстве тех лет. Этого нету в упоминании русских источников, то есть не только новгородская первая летопись, но и другие. Некоторые источники описывают столкновение Александра Невского с Тевтонским орденом буднично, потому что это было буднично, это не эпическое сражение, которое нам рисует. Александр Невский не герой Марвел, вот, это политик своего времени. То есть, скажем так, во-первых, не было такого масштабного сражения, во-вторых, у нас нету никаких источников о том, что они использовали данный строй. Битва по масштабам была очень невелика, с каждой стороны находилось по несколько сотен человек. Это нормально. Битва в феодальное время тех времен. Были пленены рыцари, а пленение на тот момент – это содержание в условиях, достойных этого рыцаря, которое обеспечит, скажем так, выполнение каких-либо требований, условий и сохранение интересов. Таким образом, как я еще раз говорю, то, что битва не являлась масштабной, и у нас не было вот этого построения свиньи, о котором вы часто слышали, и которое дублировалось, возможно, в школьных учебниках, дорогие друзья, это никак не принижает Александра Невского. Просто у него пропадает ореол невероятной эпичности Супермена, и мы начинаем понимать, что это был гениальный политик, стратег и, скажем так, полководец своего времени, который жил в свою эпоху.
Крестоносцы и ледовое побоище.
Область знаний.
Сражение на озере как таковом и проломление льда из-за тяжести доспехов и вооружения тевтонских рыцарей тоже не было. Согласно источникам, люди падали на траву. В дальнейшем, в более поздних источниках говорилось, что лед треснулся от звуков битвы, а вода стала алой, как кровь. Это романтическое преувеличение. По поводу веса доспехов и вооружений. Это 13 век, дорогие друзья. Эпоха кольчуг и эпоха бригантин. Рыцарь мог позволить себе полный кольчужный доспех. Русский витязь тоже пользовался русским, соответственно, кольчужным доспехом, а мог себе позволить еще и чешую. Вот, особенно если он богат. Весили они плюс-минус одинаково. Примерно треть человеческого веса. То есть 22-25 килограмм, крайне 30. Друзья, это немного. Примерно столько весит снаряжение МЧСника во время выполнения задачи по тушению пожара. И они тренируются для того, чтобы в них эффективно выполнять те задачи, которые на них наложены. Я вам еще круче скажу. Снаряжение современного штурмовика для выполнения задач в городе 42 килограмма, а не 23-25, которое было у человека в средние века. Это военный профессионал. А если мы берем еще морскую пехоту США, и у нее вылазка, например, на 2 недели, пулеметчик может таскать на себе 115 килограмм. Вот, в Великую Отечественную войну вес, переносимый пулеметчиком, как раз мог до 100 килограмм доходить. Вы можете посмотреть, соответственно, документы РККА, которые об этом описывают. Нет, рыцарский доспехи не были мифически тяжелыми. Как и у Александра Невского не было огромного меча, который весил 16 пудов. Друзья, это более позднее романтическое преувеличение, что вот насколько какой предок был. Нет, это то же самое, что миф о том, что автомат Калашников прошивают рельсу вдоль. Примерно миф точно такой же. Помимо этого, как мы уже сказали, на льду люди не сражались. Самое главное – это то, что доспехи у тевтонского рыцаря были не тяжелее, чем у русского военного профессионала, то есть боярина, витязя и так далее. У русских на тот момент была более легкая конница. Что это значит? Это не сражение в том плане, что таранным ударом нестись на человека с копьями, хотя русские войска и это знали, а как раз именно больше дальний бой. Особенность в чем? Потому что с кем ты чаще всего воюешь, от того ты больше всего набираться и будешь. В землях на пути из варяг в греки очень часто воевали как раз именно совместные вылазки с ордой, либо друг против друга. Это тактика легкой конницы, то есть маневренность, стрельба издали, вот, и редкие столкновения вблизи, хотя и тяжелый таранный удар тоже знали.
Крестоносцы и ледовое побоище.
Область знаний.
Подытоживая, Александр Невский не является суперменом, а являлся политиком своих лет, и рассматривать его действия необходимо с точки зрения именно контекста эпохи. У рыцарского ордена, который там находился, был свой интерес, как у Александра Невского был интерес. Это те племена, которые должны были платить дань, и за эти интересы боролись. Единого государственного образования Русь и такого понимания, что вот мы, русские православные, сейчас вместе встанем против единого западного врага, не было, что не умаляет подвига Александра Ярославича. Не было никакой тактики врывания свиньей. Это более поздняя придумка уже в романтическую эпоху, когда историческая наука только зарождалась. Она еще в дальнейшем больше перерастала именно и облеплялась новыми данными, в том числе и в советское время, потому что более-менее слом именно по отношению к источникам начался во второй половине 20 века. Сейчас, когда мы идем от источника, мы не видим никаких указаний как раз на подобную военную тактику и ее обозначение. Те данные, которые у нас есть, это романтическая преувеличение о том, как быстро стремились рыцари ворваться в строи русских для того, чтобы их разбить, как свинья, которая бежит в корыто, которой только-только навалили помоев для того, чтобы она ела. Русский витязь и западноевропейский рыцарь были плюс-минус в одинаковой весовой категории, если мы говорим про доспехи и вооружение. Кольчуги были известны и использовались что в Западной Европе, что на территории Руси, а мечи и вооружение, подобное сложное вооружение для профессионалов, такое как мечи, Русь закупала на Западе, потому что было очень мало нормального месторождения железа, точнее, его фактически не было на территории Руси на тот момент. До Петровской эпохи нам пришлось очень долгое время страдать для того, чтобы заиметь нормальную сталь, поэтому покупали, и это было нормально. На тот момент мы не могли делать качественную сталь, ее закупали клинки, а обвесы делали уже здесь, на месте. Таким образом, мы разобрали основные мифы, которые связаны с ледовым побоищем. Я надеюсь, по крайней мере, это мое личное пожелание, это то, что Александр Ярославич, с него спал этот ореол пафоса и лоска, который сделал его, однако, ближе к простому человеку, понимая, что он находился в 13 веке, смог рулить политикой, сохранить государственность и при этом еще вдобавок и защищать интересы того государственного образования, которым он руководил. Это делает его более человечным. Как человек своего времени, он сделал все, что мог.
Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
«Область знаний».